Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Всем здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Арсибашвили, это традиционное пятничное «Честное слово» с писателем, поэтом, литератором и журналистом Дмитрием Быковым. Скажу нашим зрителям, что эфир сегодняшний выходит в записи, это не повод не поставить лайк и не подписаться на все доступные нам каналы. Я к тому, что если что-то такое произойдет в следующие несколько часов, что мы с Дмитрием Львовичем не обсудим, это не потому, что мы что-то от вас скрываем, а просто мы не успели это обсудить. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Нина, здравствуйте всем.
Первая неделя после феноменального успеха Владимира Путина на этих так называемых выборах. Что скажете?
Ну, как нервничают они сильно. Видимо, в этой системе уже вместо «они» следует говорить «он». Конечно, он воплощает в себе все и является первоисточником всех эмоций. Ну, как не сказать, что вот победа принесла ему много счастья. А это не вышел Финкин с нашей стороны. Мы не пытаемся вчитывать какие-то свои эмоции в его поведение. Но действительно, с одной стороны, призыв на коллегии ФСБ наказывать всех, кто воюет на стороне Украины. Значит, видимо, их как минимум уже достаточно. Понятное дело, что это реакция на вторжение в Курской области, на Чёткина, на появление ДРГ Украины в Белгороде, вообще на превращение Белгорода в прифронтовой город. Но, как мы знаем, война – это все-таки игра, в которую играют вдвоем. И, разумеется, эти прилеты обратные неизбежны. С другой, этой ночью произошел один из самых массированных обстрелов Украины, а больше 30 ракет по Киеву, достаточно много жертв. Обстрел Днепрогресса, который является, опять-таки, критическим ударом по инфраструктуре Украины. При этом Financial Times распространил сведения, что Вашингтон призвал Украину не наносить ответных ударов по российским энергоструктурам, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам. Не очень понятно, как Украина, которая и так вообще несколько меньше России, должна еще и воевать со связанными руками. Но это уже как раз реакция Вашингтона, а не Москвы. Ну и многочисленные заверения российской стороны в том, что все вторгшиеся разгромлены, в том, что предателей найдут и будут преследовать до конца и со стороны Шойгу, и со стороны Пескова. При этом со стороны Путина не прозвучало ритуальной благодарности избирателям, которая вообще-то всегда произносилась, но даже, как мы помним, однажды со слезами от налетевшего ветра, на этот раз, видимо, они просто выполнили свой долг. Тут благодарить не за что. Поблагодарили Белгород. Вот он отдельно выступил с благодарностями Белгороду за исключительную стойкость. Хотя, думаю, что цифра Белгорода 90% голосов за Путина в условиях, опять-таки, прифронтовых несколько преувеличена. Надо сказать, что Путин в очень нервной обстановке встречает свое переизбрание. А в условиях и обострившегося внутреннего конфликта, и в условиях эскалации внешней войны, все понимают, что срок последний. Дело даже не в том, что истощается терпение народное, а в том, что это будет уже 30 лет у власти. Это побитие рекорда фактически. А даже у Сталина столько не было. Ну и в целом, понимаете, какое-то ощущение, что никто не рад. Ну, избрали, да, избрали, продавили, сделали, что собирались. Нарисовали цифру, то, что цифра нарисована, подтверждают замечательные фото и видео вбросов. Это мы видели, и смешного очень много. Ну, понятно же, что они сколько себе нарисуют, столько сами и верят. Но режим вошел в ту стадию, когда его победы, ну, безусловно, пировы, потому что России за каждую из них придется расплачиваться очень тяжело, когда все эти победы не приносят радости ему самому. Можно обстрелять Днепрогресс, можно, в принципе, всю Украину, если захотеть, тактическим ядерным оружием сравнять с землей. Не очень понятно, а, будет ли это победой, и, б, будет ли это, что называется, appreciated, будет ли это страной и миром воспринято с радостью. У меня после того, что я вижу, читаю в российских СМИ, в российских источниках, есть такое ощущение, понимаете, как вот было примерно при Сталине 1938-м, что классовая борьба обостряется по мере наших все больших и больших побед. Этот параноидальный и совершенно, значит, ничем не подкрепленный термин Сталина, его тезис, да, что чем победоноснее мы будем шагать, тем отважнее и опаснее будут наши враги. Этот термин, во-первых, обосновывает террор, а во-вторых, это не, ну, вот это пресловутое обострение, да, во-вторых, это каким-то образом, понимаете, перестало радовать. И дело в том, что расправы с внутренними врагами – это удовольствие для немногих. И все-таки, как нам показала эта война, очень небольшой процент россиян радуется арестам, изгнаниям, отъездам и так далее. Такие люди, конечно, есть. И во многом это не люди, а боты, специально обученные комментаторы. Вот еще одного посадили, вот еще одну актрисульку выгнали. Вот действительно, пора уже настоящих патриотов продвигать во власть, в элиту и в искусство. Но как-то еще, кроме того, не видно этих настоящих патриотов, потому что элита СВО, вернувшись с войны, совершает все больше преступлений, захватывает заложников, как только что на Камчатке. Ну, вообще, как-то они все вместе не радуются. И само это избрание производит ощущение, понимаете, какой-то чрезмерности затраченных сил и средств. Если оппозиция раздавлена, зачем ее так лишний раз давить? Если Украина раздавлена, зачем ее ночными ракетами обстреливать? А, в общем, плохи дела. И самое главное, понимаете, вот это уже интуитивная такая вещь. А бывают такие действительно победы, завоевания, такое умение поставить на своем, которое, формально говоря, оно выглядит полным подавлением врага. А на самом деле обнажает перед всем миром твою полную неспособность предложить что-то, кроме насилия. Вот мне кажется, сегодня весь мир с ужасом наблюдает за страной, которая диктует всем свою волю при отсутствии этой воли. Это довольно страшное зрелище.
Мне кажется, что осознание того, что вы сказали, было максимально ярким как раз в момент убийства Алексея Навального. И мне кажется, что надо было приложить очень большие усилия над собой, чтобы не понять, что, убив человека, ты тем самым навсегда провозглашаешь его победу. И мне кажется, то же самое можно сказать и про Украину.
Ну, расписываешься, конечно, расписываешься в единственной собственной способности, да, убивать, давить. Как-то ничего не предлагаю взамен. Вот понимаете, я делаю 2 апреля большой доклад в Рочестере у себя, и всех представителей спецслужб, которые со мной наблюдают, лишний раз предлагаю им посетить это дело. Приглашаю, это будет у нас в 7 часов вечера, зал, я говорю особо, ну просто чтобы мы успели их встретить. То, что они наблюдают пристально, я знаю, но мне хотелось бы как бы в глаза посмотреть. Доклад этот называется «Тайны и ритуалы внутреннего государства». Речь идет о Deep State по-русски, о спецслужбах. Вот там я как раз говорю о том, что дьявольская природа этого государства, о которой многие догадывались, кстати, она стала очевидна по-настоящему при Путине. Этот inner state, или государство внутри государства, как называлось еще в 92-м году книга Евгения Альбац, английская, state within state, то, что его природа сугубо дьявольская, я бы сказал, метафизически дьявольская даже, это не метафора совершенно, вот это стало очевидно сейчас, потому что ведь, по большому счету, дьявол – великий обманщик. Он предлагает всякие замечательные цели вроде прогресса, а ничего в итоге, кроме разрушения, шантажа, пыток, предложить не может. И мне хотелось бы знать, вот сегодняшняя Россия постоянно грозит завоевать мир. Макрону угрожает уничтожить всех французов, если они поучаствуют в СВО на стороне Украины. А всем российским оппозиционерам угрожает периодическое уничтожение. Это все такие вещи понятные. Если захотеть, понимаете, можно подворотне подстеречь кого угодно. Это не такая большая проблема. Но что ты будешь делать с этим завоеванным миром? С этим миром, в котором ты победишь? У меня есть такое стойкое ощущение, что Россия в случае своей победы предлагает превращение всем в русский мир. Но ведь это, как показано в замечательной книге Михаила Эпштейна, такое большое эссе, это антимир. Это, правда, грешным делом. Я сам лет 10 назад писал, что русский – это отрицательная частица. Русский бизнес – это антибизнес. Русский мир – это отсутствие мира. А русская победа – это такое тотальное поражение. Ну, как бы мир наизнанку, действительно. И русский антимир в изложении как раз Эпштейна, он выглядит очень убедительно. Что мы предлагаем? Ну, хорошо, вот вы победили, ладно. Что вы дальше-то будете делать? Пытать? Всех поголовно отлавливать? Насиловать, похищать унитазы, насаждать свою программу антинауки, которая, по большому счету, вся сводится исключительно к вашему такому кинг-конговскому самовосхвалению. Да? Все были плохие, а вы лучше всех. То есть какое-то глубокое ощущение, ну, кто-то называет это кризисом ценностей, кризисом, ненавижу это слово во множественном числе, кризисом смыслов. Мне кажется, что у современной России огромные проблемы с целеполаганием. Она начала войну непонятно зачем, теперь у нее принцип один, правило одно. Мы должны всех победить, это нам экзистенциально необходимо, иначе мы вообще не существуем, иначе это как бы стирает нас с лица земли. А я с улыбкой об этом говорю, потому что мне абсурдность этого очевидна, но по большому счету улыбаться, конечно, нечему, и радоваться совершенно нечему. А если мы не сумели победить Украину, следующий наш шаг – это уничтожить мир. И именно к этому Владимир Путин делает все шаги, именно все усилия в этом направлении он сейчас предпринимает. И у меня, честно говоря, я понимаю, что у него ничего не получится, и что миру такая участь совершенно не нужна. У меня душа болит за сограждан. Потому что, понимаете, думать о том, что 7 веков российской истории, ну, неровные, ну, сложные, ну, иногда катастрофичные, что 7 веков российской истории со всей российской наукой, культурой, героизмом, с победой в войне, особенно с многим вообще, увенчивается вот этим, что вишенкой на торте этом оказался Путин, и Путин оказался шпилем, увенчивающим это здание. Но, понимаете, это же значит отрицать все то, что им не принадлежит. Всех тех замечательных предков, о которых они говорят все время, всех тех героев, чьими именами они клянутся, весь тот космос, про который с таким монотонным упоением говорит, значит, старый мастурбатор Александр Проханов. Все это в целом производит впечатление какой-то чудовищной несоразмерности. Понимаете, когда получается, что с ними на одной тающей льдине оказались и Пушкин, и Чайковский, и Менделеев, и все это вместе пошло на дно из-за амбиции одного во всех отношениях несостоятельного персонажа.
Я пока вас слушала, писала себе подсказку «Нарушенные пропорции», и вы как раз говорите о несоразмерности. И действительно, кажется, что все, что происходит как минимум последние 2 года, просто в последние 2 года это максимально выпукло, как раз является каким-то гипертрофированным нарушением тех самых каких-то исторических пропорций, человеческих пропорций, кому что больше бросается в глаза.
Нет, понимаете, Нино, ведь как раз главная пропорция, главная диспропорция, которая его беспокоит, это действительно даже не диспропорция между, так сказать, приложенными усилиями и ничтожным результатом, это бог с ним. Главная диспропорция между Россией и Путиным. Понимаете, вот действительно была большая страна с многовековой историей и многоэтажной, сложной, довольно развесистой по-порочному культурой. Вот она была. А потом ее решили, и это, видимо, неизбежно, привести к масштабу вождя. Путин России не по размеру, он ей не по масштабу. Это личность непозволительно мелкая для страны с такой... Не скажу истории, но территории. Понимаете, просто она непропорционально велика. Поэтому, видимо, все его действия диктуются подсознательным желанием зачистить страну под себя. Ну вот есть какие-то Беркович и Петричук. Они явно масштабнее Путина по-человечески. Торчат. Посадить. Есть Навальный. Он явно отважнее, интереснее, ростом выше Путина. Торчит. Убить. Есть какие-то поэты, прозаики, публицисты, умеют, знают, понимают больше Путина, выгнать. То есть, мне кажется, он и территорию решил несколько под себя подсократить, потому что совершенно очевидно, что главный посягатель на территориальную целостность России – это ее нынешний руководитель, потому что он начал войну, в которой не может быть победы. Иными словами, или погибнуть вместе с Россией, или сократить, унизить, одурить Россию до себя. Вот это прослеживается такой единственный смысл во всех его действиях, потому что когда я, понимаете, я же все-таки слежу, хотя мне приходится пару занять сейчас больше следить за американской литературой, но мне приходится следить и за развитием ситуации в России. Кинематографа, поэзии, вчера был день поэтов, поздравляю всех, прозы. И получается, что следить-то незачем. Давайте будем откровенны. Ну, вот мне приходится подбирать, ну, это тоже мучительный для меня разговор. Вот мне приходится, например, подбирать моему сыну трехлетнему, что слушать и смотреть. В русскоязычном контексте, с американским все в порядке. И в русскоязычном сегменте культуры мировой, начиная с 90-х годов, вообще ничего не произведено. Нету ни тех мультфильмов, которые можно было бы сравнить с бременскими музыкантами, разве что ремейк бременских музыкантов довольно посредственный в кино. Нету кинематографа, нету прозы, которую можно было бы хоть отдаленно сравнить с поздней советской. В лучшем случае это подражание в диапазоне от Трифонова до Айтматова. То есть Россия, не говорю в 90-е, но Россия при Путине за 25 путинских лет действительно не произвела ничего значительного. Последний культовый сериал «Бригада» был снят до Путина и предсказал появление Путина. То есть, если мы видим огромный негативный результат, вот это очень любопытно. Тотальная ссора со всем миром, тотальный провал российской дипломатии, о которой было столько шума, тотальный провал внешней политики. Ну, все в этом плане, как вы понимаете, даже с Японией сейчас поссориться умудрились, которые так долго радостно мирились. И ничего не вышло. Но помимо тотального провала, совершенное отсутствие позитива. Ну, то есть, хотя бы можно было сказать, да, мы милитаризованная страна, да, мы косплеим Сталина, но у нас, по крайней мере, есть что-то отдаленно сопоставимое с Василием Гроссманом, там, да, или хотя бы с Ахматовой 40-го года. Пусть запрещенный, но в 40-м году у нее книга-то вышла все-таки. Да? У нас есть, по крайней мере, что-то сопоставимое с кинематографом типа «Веселых ребят». Насквозь фальшивые картины, но талантливые, со ссыльными авторами, но все-таки. Да нет, сталинская эпоха, вот страшно это сказать, я боюсь это говорить, сталинская эпоха по сравнению с путинской культурой и политикой – это какой-то образчик ума, света, просвещения. Я уж не говорю о том, что даже у Третьего Рейха, на который явно ориентируются и наши пропагандисты, и вся общественная риторика, даже у Третьего Рейха были свои талантливые люди. Ну, Лени Рифеншталь, наверное, она отвратительный человек, но все-таки она, по крайней мере, талантливый режиссер. А если вы взамен Лени Рифеншталь предлагаете миру Киасаяна или Сарика Андреасяна, при всем уважении к нему, это все-таки немножко, понимаете, не, вот именно что несоразмерно. И за державу обидно, простите, что я опять цитирую кинематограф 70-х годов, это ужасная пошлость, но за державу обидно не потому, что она еще до сих пор не победила вольнолюбивого соседа, а потому что в случае победы она может устроить там только очередной пыточный подвал, только русский мир, только еще один Мариуполь с самым большим одновременным убийством. И вот это действительно наводит на очень страшные мысли. Как сказал тот же Эпштейн, это заставляет переоценить всю русскую историю.
Страшные вещи вы говорите сегодня, Дмитрий Львович, но, к сожалению, как мне кажется, они очень близки к
действительности. Они довольно очевидны, к сожалению, вот в чем беда.
Это правда, и про то, что Владимир Путин, видимо, это его единственный способ взаимодействия с миром, сводить все вот к подобному себе. И вот, например, мы видим, что, чтобы произнести вслух фамилию Навального, ему надо было 3 года издеваться над ним в тюрьме, до этого попытаться его отравить, потом его убить. И то только спустя месяц он вышел и нашел себе смелость 3 назвать Алексея Навального по фамилии впервые. Перестал бояться, как вы думаете?
Меня в этом сообщении его больше всего смущают две вещи в этом его заявлении. Во-первых, он трижды повторил «такова жизнь». Выражение «такова жизнь», насколько я помню, запустил в общественный обиход один австралийский преступник перед тем, как его повесили. Ну, то есть это, иными словами, говорится именно тогда, соляви, когда жизнь уже иссякает. Ну, во всяком случае, это тоже никак не признак процветания. А главное же, что меня здесь настораживает, понимаете, вот эта ссылка, ну что, ну и в Америке бывает, умирают люди в заключении. Америка при чем? Мы же уже знаем, что в Америке, а, негров линчуют, б, доллар гибнет уже который век, и при этом нравы чудовищные, там не различают родителей номер один и номер два. Детей заставляют пол менять в школу. Представляете, в Америке ужасы какие творятся. Приходят дети в школу, а их заставляют пользоваться гендерно-нейтральным туалетом. Вообще, я вам должен сказать, Америка, ну, это адское какое-то место. Вот вся российская оппозиция, которую заставляют уезжать на Запад, она уже тем наказана, что им приходится жить вне духовной России, без духовной Европе и чудовищной Пиндосии. Ну, так если, я, кстати говоря, внимание у пропагандистов, надо обязательно вырезать именно этот фрагмент из программы, они нас внимательно смотрят, и показывать, как Быков ругает Европу и Пиндосию. Ребята, я повторяю ваши слова. Это я им поясняю, потому что они идиоты. Так вот, я к чему веду-то, Нино? А к чему надо оправдываться Америкой? Да, в Америке умирают в тюрьмах заключенные. В Америке случается, что и невиновных сажают, потом, правда, гиперкомпенсацию выплачивают, но это отдельная тема. В Америке вообще очень много нарушений прав человека. В американских университетах проходят ужасные демонстрации «From the river till the sea» и так далее. Но почему надо равняться на Америку? Почему надо Америкой оправдывать то, что у тебя в тюрьме погиб политический оппонент, которого ты до этого 3 года пытал, а при этом еще, говорят, собирался обменять? Ну, это как-то не очень понятно. Это лишний раз наводит на мысль о том, что место Бога в сознании Путина занимает Запад. Что он все делает ради Запада, что он пытается Запад убедить. И главное, что вся его люциферианская деятельность, хотя, конечно, с Люцифером тут никакого не может быть сравнено, ну хорошо, вся его мефистофельская деятельность, она направлена исключительно на то, чтобы шантажировать Запад. Или ты меня берешь назад в свой рай, сажаешь одесную, берешь меня в свои восьмерки, двадцатки и воду и колет, или ты, прости меня, значит, сталкиваешься с тем, что я уничтожаю мир. То есть место Бога в сознании Путина, место верховного божества занимает все та же Америка. Он является тайным агентом Запада, перед которым все время отчитывается. Иначе чем объяснить? И эти ссылки на Запад, и эти постоянно попадающие в топ новостей заявления американских отставных военных, которые все время нахваливают российскую армию, или европейских отставных военных, потому что действующие не хвалят, а отставные козы-барабанщики разнообразные все время говорят, Россия восстановится после войны гораздо быстрее, чем Европа, Россия уже победила Украину, российская армия лучшая в мире. Ну, они все время это выводят в топ своих новостей, постоянно отсылаются. Зачем? Почему? Если Запад – гнездо разврата, почему надо добиваться его одобрения? Если Запад – это исчадие ада, почему прилетевший оттуда Карлсон становится главным героем российских новостей? Забудь, игнорируй, произведи что-нибудь сам, кроме вкусной точки. Но, к сожалению, Запад и точка. Вот этим и ограничивается все мировоззрение российского президента. Я опять-таки, как вы понимаете, я вовсе не такой уж фанат великих достижений Родины, потому что это было бы как-то немного по-шовинистически, сейчас не очень понятно. Но почему надо все оправдывать и все подпирать именно мнением Запада и прецедентами Запада, мне тоже категорически непонятно. Ну, а что касается Навального, Юлии Навальной и самого Алексея, ну, тут, понимаете, сравнение-то говорит само за себя. Если бы любой из путинской команды во главе с ним самим подвергался таким давлениям, можем ли мы рассчитывать на то, что хоть кто-то из них проявит 10-ю часть навальновской стойкости? Понимаете, ведь на Путина сейчас Запад давит не в пример более нежно. Все эти запреты Украине ударять по НПЗ, это тоже лишний раз показывает стратегию Запада, который абсолютно не в состоянии ни что-то продавливать, ни кого-то шантажировать. Видимо, ему победа России как-то милее, как-то приятнее, чем возможная победа или хотя бы равновесие, паритет со стороны Украины. Ну, с Россией им проще договариваться, они чувствуют в российском лидере какой-то глубокий пиетет. Наверное, если бы Владимир Путин подвергался десятой доле того шантажа, давления, чисто физических терзаний, которым подвергали Навального, мы не вправе были бы ожидать от него ни такого остроумия, ни такой изобретательности, ни такой верности своим убеждениям. Наоборот, мы со стороны всей из этой идеологии видим чудовищный конформизм. Даже в вечных своих потрясаниях ядерным оружием они уже доходят до того, что, может, ну, мы не хотим столкновения в лоб в лоб, мы в военно-техническом смысле готовы, но мы не собираемся, не планируем, любимый город может спать спокойно. Как-то по сравнению с храбростью, с самоубийственной самоотверженностью Навального, поведение его политических оппонентов выглядит каким-то совершенным комом грязи, простите меня. И в целом это сравнение, оно заставляет, конечно, лишний раз подумать о том, что улица Навального в Москве будет обязательно. А вот имя Путина в истории постараются забыть поскорее, как главный российский позор.
Дмитрий Львович, вы сказали, что Западу, очевидно, легче договариваться с Россией, но разве последние много лет, особенно последние два года, не показали, что Россия не договороспособна, что Владимир Путин меняет условия договора в моменте, возвращаясь к истории с обменом, даже если мы, допустим, поверим Владимиру Путину, его словам о том, что он знал об обмене, что он был согласен, он даже не дослушал, перебил в середине предложения, сказал, конечно, я согласен, забирайте, только оставляйте его где-то на Западе. А потом Алексея Навального убили. Разве нужны еще какие-то примеры, еще какие-то доказательства, что с Россией договариваться бессмысленно?
Понимаете, здесь, вот, кстати, вы подняли вопрос самый больной, потому что а с кем? Если не с современным российским руководством, то с кем? Для западных интеллектуалов, а их много, их мнение весомо, для, в общем, там не одни только отставные военные, для западных интеллектуалов мнение российской оппозиции, безусловно, что-то значит. Но для коллективного Запада, который принимает решения, Путин является по-прежнему, является, как это не ужасно, как в диалоге Дубова, меньшим злом. Представьте себе огромную страну с ядерным оружием, с промышленным потенциалом, с очень большой армией, очень большим количеством оружия, не знаю, в каком оно состоит, но, в общем, стреляет. А страну, которая охвачена после Путина абсолютно неизбежной смутой, а что такое русская смута, мы знаем из истории, мы-то ее изучали, гражданская война, раздерганность, территориальная раздробленность, которая, скорее всего, может оказаться для России довольно серьезным вызовом, иначе почему Россия так боится любых разговоров о федерализации. Понятно, что эту страну воедино, кроме военной силы и тюрьмы, и страха, не сплачивает ничто. Ну, естественно, что Запад панически боится такого развития ситуации. Им лучше какой угодно Путин, но все-таки контролирующий свое на 90% бандитское окружение, достаточно вспомнить книгу Галиотти о контактах КГБ с ворами, и попробуйте это сравнить со смутой на 1/7 части суши. Была 1/6 вообще. Ведь это, если действительно предположить на секунду, что такое, правда, действительно, что такое развитие событий, да, спасибо, дорогая, потому что такое развитие событий возможно и, более того, неизбежно, потому что смута в России, гражданская война после любого кризиса разражалась. Это каждый век подтверждается. Но о чем говорить? Понимаете, что для Запада коллективного выгоднее? Путин, который худо-бедно удерживает в ежовых, в облысевших, каких угодно рукавицах эту страну, или фактор нестабильности для всего мира величиной в 1/7 шарика. И тут же, кстати, еще одна, понимаете, довольно глубокая, к сожалению, травма. Запада, довольно глубокая мысль. Запад не верит и никогда не верил в то, что российская оппозиция способна брать власть. В то, что российская оппозиция, что Россия сама может управляться демократическим путем. С тиранией Запад привык договариваться. Но это, знаете, есть такие командиры, которые припоручают руководству сержантам. Сержанты могут разводить любую дедовщину на местах, но главное, чтобы в роте был порядок. Да? Пусть это будет ценой дедовщины, путем избиений, путем невероятно жестокого руководства. Ну, сержантура, мы знаем, как она себя ведет, она по уставу может задолбать хуже, чем по любой дедовщине. Но уставщина и дедовщина – это, знаете, не особенно большая разница. Но верить в то, что в роте просто может быть порядок от того, что люди с удовольствием служат Отечеству, нет, в это не верит никто. Запад относится во многих отношениях к России с каким-то, я понимаю их, в общем, у них есть для этого основания, с каким-то убийственным высокомерием. Лучше какой угодно тиран, но контролирующий ситуацию, чем свобода, которая может перехлестнуть за границей. И, в общем, пока... А русская история старательно подтверждает такое мнение. Я не могу сказать, что это колонизаторская практика, ну, такие, да, сукин сын, но наш сукин сын и так далее, знаменитое сказанное, по-моему, про Самосу. Это все как бы дело второе, дело имиджевое. Но совершенно очевидно, что русские свободы, назовем вещи своими именами, Запад боится гораздо больше, чем Путина. Путин действительно прозападный политик. Потому что Западу лучше иметь дело с Россией слабой. Здесь я не могу не процитировать слова неглупого малого Бернарда Шоу. Понимаете, когда его спросили в лоб, зачем он ездит на юбилей Сталина, зачем он провозглашает Сталину хвалы, зачем он говорит, что большевистская Россия лучше царской. И он сказал, а вам с какой Россией легче конкурировать, царской или большевистской? И все заткнулись, потому что большевистская Россия – это действительно деградация. Я подозреваю, что Путин действительно, до некоторой степени, не скажу инструмент, не скажу агент, но оптимальный партнер для Запада. Потому что для ослабления России, для интеллектуального и экономического разрушения России больше Путина не сделал никто. Именно поэтому, мне кажется, Запад, несмотря на все разговоры, что Запад поддерживает оппозицию, какая поддержка оппозиции? Запад за 3 года пыток и глумлений над Навальным ничего реального не сделал, чтобы этот обмен состоялся, иначе он состоялся бы. Запад до сих пор ничего не делает для того, чтобы освободить Карамурзу, между прочим, гражданина Великобритании, чтобы облегчить участь Яшина. Запад может это сделать. Буковского-то он когда-то выменял на Карвалана. Но ничего подобного не делается, и это начинает наводить на ужасную мысль о том, что Запад Путину удобен, потому что на Западе, там аналитика реальная, там хорошо понимают, что после Путина Россия уже совершенно не конкурент. Путин оставит Россию в таком виде, что поневоле вспоминаются последние слова Писарева из одной статьи 1962 года. Цитировать их в эфире я не буду, потому что это самоубийство.
Дмитрий Львович, ну как это возможно? Я понимаю, что я очень часто вас спрашиваю именно такими словами, но как это возможно?
А вам никогда не приходило в голову, что Путин действительно осуществляет западную программу по отношению к России? Я не знаю, когда он был завербован. Если так мыслить по логике 1937 года, я сейчас как раз преподаю студентам 1938-1939 года, если мыслить в логике 1938 года, все люди, которые жили и работали за границей в какой-то момент, были там завербованы. А все они являются американскими, британскими, корейскими шпионами. А если... Давайте подумаем. Вот Путин работал в Дрездене. Да? Его многие называли немцем в Кремле. А кто ему сказал, что он там вербовал? Почему вы не допускаете мысли, что его там вербовали? И давайте, действительно, ну, я не знаю, что вы вынести после этого заголовок программы, и останемся ли мы с вами после этого в живых. Но давайте смотреть логически. Что делает Путин в эти 25 лет с Россией? самоубийственная абсолютно война с Украиной, которая даже в случае победы полной, под победой мы понимаем полное уничтожение страны, ни к чему, кроме международной изоляции, не приведет и к резкому ухудшению климата в стране и в мире. Посмотрите, что делает Путин с внутренним миром России. Ну, давайте будем откровенны. Такой глупой, такой недальновидной, такой культурно, политически, эстетически беспомощной, такой жалкой России никогда не была. На моей памяти, 70-е годы, я был уже большой мальчик, я прекрасно помню невероятный культурный подъем брежневской эпохи. Сонный, гнилой, застойный, какой угодно, но дававший все-таки великие образцы, выше которых ни российская культура, ни российское военное дело не прыгнули с тех пор. С одной стороны у тебя Сахаров, с другой космос, с третьей братья Стругацкие. Ну, это все по сравнению с нынешней Россией, как и пусть это был убогий советский ренессанс, расцветший в шарашке. Но все-таки это была шарашка, а не голимая Колыма. А посмотрите, что вы делаете сегодня и что с чем вы имеете дело сегодня. Если вся эпоха Путина, все путинское правление не было одной масштабной программой по разрушению и деградации страны, то чем все это было? Ребят, ну, Бога ради, объясните. Давайте по делам, по плодам их давайте судить, как все-таки сказано в основополагающей книге «Западной цивилизации». Чьим агентом является Владимир Путин? Ну, не Китай же. Понимаете, в Китае-то он не работал. Да и Китай, честно говоря, на Россию нынешнюю смотрит с большим опасением ему своим бы Тайванем разобраться. Но кому выгодна та системная деградация, то полное отсутствие политической свободы, которое сегодня мы наблюдаем в России? И давайте, опять-таки, называть вещи своими именами. Ну, я не хочу критиковать Запад, потому что, в конце концов, именно западная культура и цивилизация всегда России помогала выбираться из ямы, присылала какие-то там окорочка, которых ей сейчас не могут простить. Да? Вместе с Западом побеждали мы фашизм, западной культурой и западным просвещением долгое время мы жили. Священные камни Европы, ими клялся даже Достоевский, который к Западу известно как относился. Ну, не хочется, неловко. Но давайте судить по плодам. Кому выгодно, действительно, в масштабе мира такая дикая деградация? Я уж не говорю о том, вот это тоже, кстати, не важная штука, если кто-то будет писать об этом конспирологическую работу, непременно учтите это. То, что становился чаще всего жертвой преследований и политических репрессий. Разве это были западники? Да нет, ребята, это были славянофилы. Гиркин, который поднял восстание на Донбассе, который сам многократно говорил, что он спустил крючок этой войны, сидит у вас, понимаете? А я уж не говорю о русской партии, которая тщетно, в отчаянии предлагает свои репрессивные или свои культурные усилия российской власти. А российская власть по-прежнему не реагирует, поэтому возникает позорный союз 24 февраля, который все кричит: нам, нам дайте госфинансирование, а этих всех уберите с пола. Убрали. И уж давайте называть вещи своими именами. Кому выгодно, чтобы мои книги запрещали в России? Или книги Акунина, или книги Улицкой? Это может быть России выгодно? Это может быть Китаю нужно? Или все-таки Западу удобнее и полезнее, Россия глупая и бессильная, нежели Россия сильная и конкурентная? Я не говорю уже о том, а это совершенно очевидно, что ни в российскую свободу, ни в российское самоуправление, ни в российский федерализм, ни вообще в какую цивилизованную Россию Запад не верит абсолютно. Может быть, у него есть основания не верить. Но давайте говорить серьезно. За все это время ни одного доброго слова в адрес российской оппозиции, в адрес того же Навального, сказано не было. Его позволили убить. И его позволили убить не только русские диссиденты, у которых возможность сопротивляться была минимальна. Весь цивилизованный мир позволял 3 года глумиться над ним, его матерью, его женой и всей этой ситуацией. И то, что его дети учатся за границей, это, ну, из милости пустили, наверное. Еще раз говорю, я совершенно не хотел бы Запад сегодняшний как-то блеймить и шеймить. Но давайте посмотрим на то, что происходит в кругах западных интеллектуалов, которые поддерживают, вообще-то говоря, Хамас. Именно после того, что происходило 7 октября. Если это все не врождение Запада, во что мне не хочется верить, ну, значит, это просто избавление от любой конкуренции. Значит, Запад заинтересован в том, чтобы тирания в мире довела весь остальной мир до состояния полной беспомощности, тотального интеллектуального бессилия. И тогда просияет город на холме. А, правда, большие у меня проблемы с этим и с тем, чтобы это представить, потому что как-то Трамп, мне кажется, мне достаточно альтернативы Путину. И тогда приходится признать, что произведение одного замечательного фрика под названием «Заговор идиотов» действительно осуществляется на наших глазах.
Немножко поспорю, наверное, с вами, Дмитрий Львович. Во-первых, Алексей Навальный, пока он находился в тюрьме, стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова. Конечно, это никак не помогло ему в тюрьме и не вытащило его оттуда, и более того, может быть, наоборот, озлобило Владимира Путина, но, может быть, я просто безнадежный оптимист, и мне хочется верить, что не все так плохо. И еще один вопрос. Зачем искать заговор там, где легко справляется обычная глупость? Меня, например, вполне устраивает формула, где Владимир Путин просто пытается привести мир или все, что его окружает, до своего знаменателя. И видимо, он просто не способен на больше, он не умеет по-другому. Просто Россия слишком большая, и ее ресурсов хватает, чтобы Владимир Путин 25 лет делал, как умеет, и все равно что-то сохранилось и не развалилось вообще абсолютно все.
Ну, это очень хорошо звучит. Но давайте вспомним, кто произнес фразу: «Я посмотрел в честные глаза этого парня и увидел его чистое сердце». Это кто
было
сказал?
Было такое. Нет.
Да? Это, понимаете, не было такого американского президента, который бы не сделал обязательных реверансов в адрес русской власти, а когда такое патентованное ничтожество, как этот местоблюститель, приезжал, и они ударили детскую игрушку, эту кнопку с перезагрузкой, сколько было умиления, совместных посещений Макдональдса, какие айфоны дарили. Ну, что, они не видели, кто перед ними? Ребят, мне хватило получасовой его встречи с писателями в 2011 году, чтобы понять, с кем мы имеем дело. Ну, или там еще раньше, в 2008. Ну, давайте отдавать себе отчет, кто легитимизировал это правление, кто говорил, что Путин западник, что он либерал, что остальные там еще хуже, что правительство последний европеец, с Путиным мы, по крайней мере, можем договариваться, а вот придет кто-нибудь из русских националистов, которых, кстати, Путин же разгонял в первую очередь. Я тут вспомнил, у меня же были какие-то там друзья, интеллектуалы, не скажу среди националистов, но среди людей такой, условно говоря, право-консервативной ориентации. Мы там вместе пытались когда-то даже делать газету «Консерватор». Позорный, конечно, эпизод моей биографии, но я тоже думал, что с ними можно договариваться. Кто их больше всего преследует? А ведь дело в том, что русский национализм для этой власти гораздо опаснее, чем любой либерализм. С либералами, опять-таки, можно договариваться, а у националистов есть некоторая программа, да и более того, кстати говоря, репрессивная довольно. И националистов они боятся, потому что, вот страшную формулу скажу, но им искренний сторонник гораздо страшнее любого противника. Потому что искреннего сторонника труднее держать за Фаберже. Им нужны, я имею в виду, как вы понимаете, покупку этих яиц одним олигархом. Ведь дело в том, что пока у тебя сторонник вор, пока у тебя, ну не вор, ну хорошо, ну корыстный человек, назовем это так. Пока твой сторонник, условно говоря, бизнесмен, или, да, действительно, коррупционер из числа силовиков, ты всегда можешь его схватить за известные органы и сказать, а как же ты вот тогда? И у тебя есть инструмент шантажа. А если ты имеешь дело с искренним сторонником, искренним убийцей, да? Ну вот чем шантажировать стрелку, который сам в своих убийствах откровенно признает? Да? А именно поэтому, кстати говоря, следующая жертва, вот учтите, не так часто я вангую, но следующая жертва политических преследований – это Дугин. Он побыл идеологом, он проговорился про превращение страны в единый боевой лагерь и в милитаризацию тотальную как главную программу и полный запрет на любую критику. И уже его начали свои начали его мочить. Почему? Да потому что Дугин – это искренняя гадина. Простите меня, да гадина чудовищная. Я прекрасно понимаю и его философский уровень, я помню, как Шараскин, все-таки профессиональный философ, говорил, да, открыл для себя эволу, которого мы в начале 60-х не принимали всерьез. Ничего, ладно, нормально. Значит, Дугин, конечно, им не нужен, потому что Дугин – это искренний убийца, искренний идеолог убийства, а им нужны исключительно продажные персонажи. И если уж говорить о Путине как ставленнике Запада, главный гнев Путина, главные репрессии Путина всегда обращались на пресловутую русскую партию. И то, что он евреев не любит, это бог с ним, там, а правильно говорили, он не антисемит, потому что его убеждения довольно волатильны, они, так сказать, колеблются под влиянием момента. Но ясно же, что настоящие враги Путина – это не какие-то там российские либералы, которые, кстати говоря, очень долго и охотно становились частью системы, им разрешали какие-то гетто, и в эти гетто какие-то юденраты, какие-то свои высшие школы, какие-то... Ну, они начали со своими разбираться, да, и там Шанинку они фактически уничтожили. Но очень долго счастливо встраивались в путинскую систему. И в эти гетто они существовали, а вот русская партия и русские марши, и Белов-Поткин, они всегда были для них. Или Удальцов. Удальцов, который поддержал Крым, который вообще в конформизме государственническом превзошел, я думаю, великого предка, рядом с чьей улицей я жил. Но Удальцов для них более враг, понимаете, чем любой системный либерал. Системный либерал, по крайней мере, понимает в экономике и может рулить Госбанком. А Удальцов непредсказуем. И какие-никакие убеждения, но у него есть. Поэтому я предлагаю будущим конспирологам всерьез подумать о том, что Запад сегодня уничтожает Россию руками Путина. Ну а что при этом бомбят Украину, лес рубит, щепки летят.
Я сегодня, как мало когда, надеюсь, что сторонники Владимира Путина послушают наш с вами эфир, Дмитрий Львович, потому что западничество они ему точно не простят. Спасибо вам огромное.
Я надеюсь. Спасибо большое. А то, что они слушают, не сомневайтесь. Не друг друга же им слушать. Понимаете, не Владимира же Соловьева. Это мы с вами в каждом эфире стараемся придумать какую-то новую версию, чтобы нас интересно было слушать. Им не нужно, чтобы их интересно было слушать. Они работают в жанре фрик-шоу, чего мы с вами, красивые и умные, позволить себе не можем.
Это правда. Спасибо вам, Дмитрий Львович. До встречи.
Спасибо вам. Увидимся. Пока.
Это был Дмитрий Быков, писатель, поэт, литератор и журналист. Подписывайтесь на «Популярную политику», подписывайтесь на YouTube-канал Дмитрия Львовича, на телеграм-канал Дмитрия Львовича, на Patreon «Популярной политики». Ресурсов очень много. Спасибо большое вам за вашу поддержку. Она помогает нам работать дальше, больше. Хочется надеяться лучше. Меня зовут Нино Расибашвили. Напомню, напоследок поставить лайк. И еще раз извинюсь, друзья, если мы что-то не успели обсудить. Мы записывали этот эфир за несколько часов до прямого эфира. Я очень надеюсь, что ничего экстраординарного за это время не произойдет. Но если произойдет, то мы обязательно обсудим это с Дмитрием Львовичем в следующую пятницу. Все, пока, до скорой встречи.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.